слушаете радио «Спутник Беларусь».
Информационное агентство «Радио «Спутник Беларусь» приветствует вас, дорогие друзья. Сегодня мы подведем и проанализируем весь спектр событий уходящей недели вместе с руководителем агентства «Спутник Беларусь» Андреем Качурой и политическим экспертом Александром Шпаковским.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем, может быть, с протестов, которые наблюдались в Минске 1 мая. Чем запомнились они вам?
Ну, сложно назвать это протестами, это скорее такая какая-то детская шалость, вот, потому что незначительное количество людей 1 мая в День солидарности трудящихся, при том, что как бы праздник имеет революционные корни, то есть истоки свои в революционном движении, и широко отмечался в советские годы, как известно, белорусская оппозиция стоит на явных антисоветских позициях, но вот почему-то оппозиционеры решили отметить тоже 1 мая вместе со всеми остальными, отметить это протестами. Ну, я просто, чтобы для понимания слушателям был понятен характер этих протестов, почему я их назвал детской шалостью, вот из одного оппозиционного сайта, вот прямо цитату возьму, что по подсчетам наблюдателей, каких-то наблюдателей, на площади находится 520 человек. Это все вместе, включая с силовиками и журналистами. А самих участников мероприятия около 300-350 человек. То есть, соответственно, удалось им идентифицировать, каким-то образом отделить участников мероприятия от силовиков, и мы можем сказать, что примерно, вот это мы можем опираться на эти цифры, 170 было там силовиков и журналистов. Но не владеем информацией относительно того, сколько же было из этих 170 силовиков, а сколько журналистов. Это проблема на самом деле.
Да, попробуй разберись, кого было больше. Да.
А меня радует уже сама попытка разобраться, потому что раньше они все валили в одну кучу и давали одну цифру.
Статистика была общая.
Да. Теперь, по крайней мере, есть попытка разобраться, кто все-таки пришел туда по работе, а кто отметит маевку.
Да, ну вот примерно получается, что где-то вот 60 на 40, 60% митингующих, 40% силовики и журналисты. Такие вот три социальных как бы группы участвовали в этих самых протестах. Ну, радует одно, на самом деле, что все прошло спокойно достаточно, люди высказали свои эмоции, прогулялись в центр города, вроде как никому ничего не испортили.
А какие-то еще комментарии есть в сетях? Поэтому
там масса разных комментариев.
Вот, например, интересно, что пишут
люди? Есть как бы мнение вот Владимира Никляева, который отказался от того, чтобы принимать петицию в адрес органов государственной безопасности. Вообще, вы знаете, мне вот манера наших, так сказать, оппозиционных структур, которые, с одной стороны, исповедуют такую революционную риторику, иногда даже запредельно радикальную, а с другой стороны, зачем-то постоянно подают в органы власти какие-то петиции. Вот давайте представим, что это вот партизанский отряд в годы Великой Отечественной войны подает петицию в гестапо. Ну, как-то... удивительно.
Сравнение, конечно, немножко,
да, но тем не менее. Понимаете, да, в чем дело? Ну, с одной стороны, режим кровожадный фашистки, с другой стороны, они туда постоянно жалуются друг на друга или там призывают, скажем, министра Шуневича уйти в отставку. Ну, как-то странно это все выглядит. Но при этом говорят о некой революции. Надо как-то, наверное, или, как говорится, снять нижнее белье или крестик. То есть что-то одно из двух надо выбирать.
Если в целом говорить о протестах, которые были этой весной в Беларуси, можем ли мы сказать, что все-таки гора родила мышь? Или все-таки кто-то это заметил?
Нет, я думаю, что на общем фоне эти протесты, конечно же, не оправдали своих ожиданий. Те, кто, по крайней мере, рассчитывал на большой выхлоп, они, конечно же, были глубоко разочарованы. Я думаю, что разочарованы даже сами журналисты, потому что все-таки на фоне тех протестных настроений, которые мы видим сейчас в Европе, протесты, которые проходят в Соединенных Штатах, протесты, которые в Южной Америке, тоже в Венесуэле происходят. Да, то есть проблемы, которые стоят перед властями и перед населением, которые выходят на эти протесты, они на порядок сложнее, на порядок больше вызывают резонанс, чем наши внутренние проблемы.
Да. Давайте вот только по памяти вспомним. Украина, 2014 год, начало 2014 года, государственный переворот, с применением оружия погибли сотни людей и продолжается гражданская война. Турция, буквально через некоторое время, попытка государственного переворота, военного мятежа, опять-таки гибель людей. Польша, какие массовые митинги оппозиции, то есть вот...
Венгрия.
Греция. То есть здесь, на этом фоне, конечно, белорусское вот это протестное движение смотрится несколько жалко, но с учетом того, что долгие годы вообще не было какой-либо социальной активности, такой протестного характера заметной, ну, многим показалось, что вот уже, значит, и здесь вихри враждебные веют над нами, да, и повеяло ветром революции, забродил некий призрак, но, видно, все-таки этот призрак в большей степени бродит в головах определенных политических лидеров. Что вот я еще хотел бы отметить? Вот ситуация с этим декретом о предупреждении учреждение социального иждивенчества. Он задел интересы определенного количества людей, и эти люди проявили свое недовольство. И таким образом тоже как бы был разбит миф о белорусском народе, который готов сносить, так сказать, смиренно любые указания, спущенные сверху, даже
социальный эксперимент.
Да, даже не самые умные. То есть люди вышли, и власть, в принципе, услышала их голос. И давайте посмотрим, что произошло после этого. Сразу, моментально снизилась эта протестная активность. То есть они ведь и в регионах пробовали выйти 1 мая. 10
диалог
человек.
Пошел на пользу, явно пошел на
10,
пользу.
10-15, то есть люди оппозицию не поддержали. В общем, если резюмировать в сухом остатке, оппозиции не удалось возглавить эти протесты и на фоне появления определенных таких настроений антиправительственных в обществе стать реальной политической силой. То есть как только угроза, собственно говоря, была снята и источник недовольства устранен, сразу же и протесты потеряли в своей массовости. То есть, если раньше выходило там 1500 человек, 2, то сейчас видим 320 и 170 человеков, ну, и журналистов.
Я вообще не считаю, что даже 1500. Но это объективная цифра, которая отражает уровень недовольства в обществе.
Конечно.
Но тем временем кто-то протестовал, но кто-то работал. Президент и правительство провели совещание. Кстати, почему-то в СМИ наиболее активно обсуждался вопрос о приравнивании вейпов к традиционным сигаретам. Хотя там были более важные вопросы. Например, вот мне понравилось, как президент поставил формулировку: реформы ради реформ или ради пользы людям, вот реальной пользы, которая наступит уже буквально тут же, экономический эффект какой-то, а не через, там, не завтра, не послезавтра, не через год. Что вам запомнилось из этого совещание?
А я скажу одно, то есть я вот присутствовал в свое время на большом разговоре с главой государства зимой 2017 года. Президент очень так резко в своей эмоциональной манере охарактеризовал курящих людей. Мягко говоря, скажем так, если не будем повторяться, дословно цитировать президента, то он их характеризовал как людей с низкими интеллектуальными способностями. Поэтому, ну, я только один могу совет дать: не курите. Не курите ни электронные сигареты и ни никотиновые, тогда не будет этих вопросов. Скажем, меня этот вопрос в целом не интересует.
Ну, я как человек, который бросил курить, я себя чувствую человеком, который повышает свой интеллектуальный уровень.
Наверное, все взаимосвязано. Кстати, выставка СМИ в Беларуси открылась тоже на этой неделе. Вот Андрей был на выставке. Хотим услышать ваши впечатления.
Ну, я, в принципе, доволен тем, что у нас вообще есть такая площадка, где мы могли бы профессионально разговаривать о своих проблемах. Потому что мне кажется, что подобного рода мероприятие, ну, может быть, не в форме выставки, может быть, там, не в форме обязательно какого-то съезда, а какого-то там постоянно действующего там пресс-клуба, вот этих мероприятий, на мой взгляд, нам очень и очень не хватает. Нам, я имею в виду журналистам и те, кто связаны сейчас с этой профессией, надо как минимум просто чаще встречаться и обсуждать и говорить для того, чтобы потом, не встретившись один раз на митинге, не выплескивать на себя всю свою неудовлетворенность, скажем так, оппонентом. Я посмотрел, что, во-первых, выставка пользовалась достаточно большим успехом. Мне, правда, не очень понятен сам формат, то есть для кого она была сделана. Судя по названию, мы должны были рассказывать как бы населению, да, о том, какие у нас СМИ находятся в Беларуси. А я больше видел, что там собирались профессионалы. Поэтому, на мой взгляд, наверное, надо будет еще поработать над вот этим форматом, да, то есть чего выстраивать. Должны быть мероприятия и для поклонников, скажем так, и для тех, кто работает в этом жанре. Но посмотрите, что не спадает интерес, скажем так, к традиционным СМИ, я имею в виду, в первую очередь, печатным, не спадает интерес к СМИ, которые работают в радио области, да. То есть все эти разговоры о том, что придет интернет и умрет там газета или умрет телевизор, это все обывательские и совершенно непрофессиональные разговоры. Тем не менее, на выставке столько новых идей ребята предложили, столько каких-то новых форматов. И если хотя бы там десятая часть из того, о чем мы разговариваем между собой, журналисты, будет воплощена, то нас ожидает вполне интересный год, я имею в виду информационный год именно по подаче, да, то есть как мы его освещаем. Ведь, посмотрите, даже год назад те же самые коптеры, дроны, да, которые летали над каким-то мероприятием, каким-то шествием, там, митингом или еще что-то, это воспринималось как какая-то диковинка. На сегодняшний день уже как минимум 5 или 6 СМИ в Беларуси применяют это технические методы, уже совершенно не задумываясь, да, то есть как бы не придавая значения, что это что-то такое новое там или еще что-то. То есть прогресс идет очень быстро, очень далеко, и мы, я имею в виду журналисты белорусские, находимся, в принципе, на острие этого процесса. Все последние новинки, которые можно применять в журналистике в Беларуси на сегодняшний день применяются. Там, от 3D-технологий, которые будут на параде применены, да, то есть до 3D-принтеров, которые, в принципе, уже появляются в редакции для того, чтобы...
Чтобы напечатать спикера.
Да нет, не спикера, но, допустим, какую-то рекламную модель, которую можно очень быстро представить заказчику, да, то есть это уже ни у кого не вызовет какого-то там ажиотажного удивления. А потом посмотрите, мне что очень понравилось, очень продвинулись жанры, востребованные именно на детском рынке. Очень много детских изданий было представлено, очень много молодых будущих журналистов пробовали себя в эфире. Все это говорит о том, что не умирает наш жанр, не умирает наша работа. Людям нравится, люди читают, люди интересуются. Особенно в такие сложные периоды, когда кризисы, информация нужна людям, а информация нужна самая, что ни на есть, свежая.
Да, но президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с китайскими журналистами. Наверняка это поможет как-то еще более отчетливо.
Кстати, китайские журналисты тоже были представлены на этой выставке. Посольство Китая представило свою продукцию. Это было очень интересно все наблюдать.
Китай немало внимания уделяет, надо сказать, развитию своего внешнеполитического имиджа, в том числе в плоскости средств массовой информации, их вещания на зарубежную аудиторию и в данном случае на аудиторию постсоветского пространства. Что касается встречи, то она давно назрела, потому что отношения всестороннего стратегического партнерства наконец были установлены несколько лет тому назад между Республикой Беларусь и Китаем. Это один из самых высоких уровней в иерархии партнерств Китайской Народной Республики, и надо сказать, что здесь, конечно, Китай в Центральной Европе ставит ставку на несколько государств, это Венгрия, это Республика Беларусь. Мы, в принципе, претендуем на роль одного из ключевых хабов на сухопутном маршруте экономического пояса Шелкового пути, это тот глобальный проект, который Китай предлагает миру. В принципе, китайцы говорят о том, что 900 миллиардов они готовы в той или иной степени инвестировать в государства, которые будут задействованы в проекте экономического пояса Шелкового пути, там, конечно, надо разбираться, потому что эти инвестиции зачастую собой представляют не вложения в экономику, а связанные кредиты, которые китайцы дают. В общем, виртуальные деньги, но за счет чего можно приобретать, опять-таки, у КНР товары, технологии, услуги, которые будут позже реализованы китайскими работниками. В принципе, я вот когда-то для себя, после поездки в Китай, сравнил этот проект с таким большим рынком. Это очень большой рынок, где нужно уметь выбирать и уметь покупать. То есть можно, конечно, купить и откровенную ерунду, которая тебе впоследствии будет не нужна, а можно найти что-то ценное и сделать этот процесс взаимовыгодным. Но что важно и что отмечает президент, и для меня когда-то вот после посещения Китая это тоже было очевидно, Китай не идет с войной и не идет с навязыванием своих стандартов. Китай не занимается сменой политических режимов, не навязывает обществу собственные ценности, не занимается их экспортированием и либо продвижением там через разного рода технологии манипулирования массовым сознанием, общественное объединение и так далее, как это делают, скажем, наши западные друзья. Китай предлагает совершенно конкретные прикладные вещи, вот, и приходит с добром. По сути дела, завязывая таким образом страны на китайские технологии, на китайских производителей, на китайский рынок, и, в общем и в целом, форматируя таким образом мир под себя. Очень активен Китай в Латинской Америке, очень активен Китай в Африке. Фактически, мир уже давно не является однополярным, как бы этого американцам не казалось, как минимум там два полюса, это США и Китай. Ну и сейчас очень активно внешнюю политику свою ведет Российская Федерация, и вот этот вот намечающийся союз России и Китая, он, конечно, многих пугает. На Западе пока много есть вопросов относительно того, может ли этот союз быть реализован, либо все-таки вопросы такие конкуренции между странами возобладают, но сплав китайских технологий, российских технологий, которые тоже есть, и ресурсной базы России, он может многое поменять в мире, и не исключаю, что этот мир будет более справедлив, хотя и сама Китайская Народная Республика, несмотря на декларирующееся там коммунистическое устройство, скажем, это не Советский Союз, друзья.
Демонстрирует просто образцы интегральной экономики, я бы сказал.
Это не Советский Союз, поэтому надо и одновременно осторожно и вдумчиво подходить к партнерству с Китаем, но, конечно, отказываться от этого партнерства нельзя, и то, что белорусский президент является медиатором для китайских журналистов, сама его фигура привлекает журналистов из Китая, для нашей небольшой страны это уже показатель. Это значит, что мы работаем глобально, а не локально. Это дорогого стоит в условиях белорусской открытой экономики, но, повторюсь, осторожность, стратегическое планирование, особенно в отношениях с Китайской Народной Республикой, явно не повредят. Если будем, грубо говоря, хлопать ушами, то потом просто окажемся ни с чем и в дураках, и ничего личного, только бизнес, детка, как говорится.
Большое внимание вызывает Франция сегодня. Не только потому, что там открылся чемпионат мира по хоккею, где, кстати, на подъезде уже практически площадки на Парижском вокзале обыскали нашу сборную, что, в общем-то, крайне возмутило наш МИД и справедливо возмутило. Ну и потому, что мы буквально завтра будем наблюдать второй тур президентских выборов. Все как бы пророчат победу Макрону, но, тем не менее, ссылаясь на опросы в основном, Но, как сказал какой-то израильский политик, опрос это как французские духи. Нюхать приятно, но пить категорически не рекомендуется. Будет ли какой-нибудь сюрприз, Александр Павлович?
Меня больше интересует другое. Посмотрите, как начал действовать Макрон. Фактически, будучи, да и не будучи, не позиционирует его так СМИ, он таковым является, на самом деле, что и не скрывалось, будучи ставленником глобалистских вот этих вот элит, выходцем из банковской среды, тесно связанным политиком с такими вот ведущими финансово-промышленными транснациональными группами капиталистическими, Макрон начал принимать на себя такую, перетягивать одеяло именно вправо. То есть, посмотрите, и Евросоюз раскритиковал, и санкции против Польши угрожает ввести, и по России мягче стал высказываться. Фактически он заходит на то поле, которое обрабатывали Ле Пен и Меланшон, то есть правый и, можно сказать, ультралевый политик, и пытается привлечь их избирателей к себе. Что касается сюрпризов, сюрпризы всегда возможны, потому что я бы не верил до конца данным социологических опросов по той простой причине, что, во-первых, в условиях западного мира, а там надо сказать, что вот эта вот свобода слова и свобода высказывания, она только видимая, потому что на самом деле медиакратия, то есть управляют средства массовой информации, есть господствующая точка зрения, есть правила политического поведения, и зачастую заявить о том, что ты сторонник Ле Пен, условно, да, в кавычках, в приличном обществе является уже поступком таким неприличным, и ты будешь подвергнут общественной обструкции.
Моветон,
точно так же, как это было в США, значит, когда люди говорили о том, что не являются сторонниками Трампа, и рукоподаваемое поведение везде было открыто поддерживать Хиллари Клинтон или молчать. Поэтому я не исключаю, что многие французы в ответ на этот вопрос о президентских выборах молчат или лукавят, и все, конечно, покажет второй тур, но все-таки... Понимаете, в чем дело? Здесь ведь не только опросы. Очень грамотное политическое поведение Макрона, грамотно выстроенная стратегия. То есть это политик не личность, в отличие от Марин Ле Пен, да, это политик-технология, то есть это слепок.
Часть системы
некой. Это слепок.
Очень почему же некая? Это вполне известно, какой система.
Система, да.
Европейский Союз вряд ли допустит выхода.
Франции, это будет провал.
Поэтому я думаю, что несмотря на то, что, конечно же, возможно, еще какие-то нюансы или сюрпризы, то Брюссель не допустит такого провала, и все силы Евросоюза на сегодняшний день поэтому и брошены на Францию и на поддержку Макрона.
Но я что скажу, вот даже если Ле Пен проиграет, и потом вот этот вот, так сказать, прозападный неолиберальный лагерь, у них там начнутся салюты, песни, пляски и праздничные голоса в отношении того, что снова вот проиграли, да, Ле Пен там выиграет, на самом деле, даже в том случае, она вышла во второй тур и никогда столько не набирала Национальный фронт, сколько сейчас, она все больше и больше приобретает популярность и во Франции, и в Европе, и для политика у нее совсем молодой возраст. Впереди новые рубежи, впереди новая жизнь, как говорится, и явно она не будет останавливаться на достигнутом. Тем более, понимаете, еще в чем дело, что делает Ле Пен и вот другие правые политики, евроскептики, фактически то, что когда-то сделали большевики в 1917 году. Великая Октябрьская революция подтолкнула капиталистические элиты к тому, чтобы тот капитализм, который был на Западе, стал более человечным. И восьмичасовой рабочий день был введен, и какие-то права были предоставлены людям. То есть капитализм взял часть социалистической идеологии на вооружение и реализовал на практике в области государственного управления и устройства общества. То же самое сейчас. Под влиянием давления евроскептиков, правых политиков, правящие европейские круги, политические элиты, истеблишмент вынужден принимать на себя часть этих правых идей и их реализовывать, чтобы таким образом остановить недовольство населения.
А я бы еще обратил внимание на замечательную фразу Ле Пен, которая сказала, что во Франции так или иначе будут править две женщины. Это будет либо сама Ле Пен, либо Ангела Меркель.
Да, либо жена Макрона.
Либо жена Макрона, совершенно верно.
Потому что все-таки, да, женщина, судя по всему, она старше, да, мы не будем это осуждать, потому что, ну, мужчина, если мужчина любит, это личное дело каждого, но, судя по всему, если ей удалось удерживать столь яркого политика, а до этого у нее был муж и трое детей, то, надо сказать, наверное, это же дама с характером.
С огоньком, я бы сказал.
С огоньком, да, и даже выдвижение Макрона, это вот известная ее шутка, она ведь что сказала своему мужу? Подтолкнула ведь она его к выдвижению в президенты, она сказала: послушай, давай это делать сейчас, потому что, когда ты наконец решишься, я уже буду чересчур стара для того, чтобы быть первой леди.
Вообще старость такая вещь, конечно, непредсказуемая. Вот потрясло всю нашу общественность убийство в Слониме. Молодой парень порешил своих бабушку и дедушку. Вы ведь занимались, Александр Павлович, процессами подростков, воспитанием их, участием в их судьбе. Что вообще могло сподвигнуть к такому ужасу?
В свое время курировал эти вопросы во Фрунзенском районе, да. Масса разных причин, на самом деле. Там надо разбираться в каждой конкретной ситуации индивидуально. Это может быть семья, находящаяся в социально опасном положении, и третирование в школе, и просто какие-то детские болезни психиатрии, которые не были выявлены в раннем возрасте врачами. Очень много разных причин. Другое дело, что, конечно, сама ситуация ужасная. Я думаю, что детально надо разбираться с этим нашему обществу, потому что не первый это случай, когда берутся подростки за оружие. Зачастую так случается, когда решаются на убийство, на насилие, берут в свои руки оружие, в том числе в отношении близких родственников. Надо разбираться, это общественная девиация. Надо сказать, что они всегда были для любого общества характерны, в любой исторический период. Здесь, я повторюсь, нужно очень индивидуально работать по каждому такому факту. Что могу сказать вот в данной ситуации? Она, конечно, ни в коем случае не касается семьи, я думаю, что слонимского скульптора. Но в целом родители уделяют своим детям сейчас в крупных городах, в мегаполисах в сутки порядка 40 минут. И вы понимаете, что это явно недостаточно. По статистике, чаще всего эти беседы и воспитательная работа с детьми сводятся хорошо, если к совместному завтраку мамы с ребенком, перед тем, как она его отвезет в школу. Разговоры в машине, например, по пути, а со стороны отца к проверке дневника и
подзатыльнику.
И подзатыльнику, да. То есть, по сути дела, то самое воспитание, как говорится, как известная формула, которым должна заниматься семья, школа, иные общественные институты, семья из него серьезным образом выпадает. А в отношении воспитательной функции школы, ну, у меня откровенно, как у человека, некоторое время работавшего в системе образования, есть серьезные вопросы. Насколько школа способна вообще реализовывать эти воспитательные функции сейчас?
Очень хорошо, что мы сегодня затронули этот аспект. Тем не менее, у нас есть хороший повод поздравить наших ветеранов с наступающим Днем Победы.
О, у нас целая серия праздников, причем замечательных весенних праздников. Ну, самое главное, конечно, 9 мая. Кроме этого, у нас День печати, кроме этого, у нас День радио, кроме этого, наш шеф-редактор Олеся Лучининова сегодня празднует день рождения. Поздравляем ее. Сейчас наступает, наверное, целая череда самых любимых в народе праздников. Единственное, что очень опасаюсь, что погода может нам преподнести сюрприз. Мне очень понравился пост, который опубликовал МЧС в Фейсбуке, о том, что огромный желтый шар, так напугавший минчан, оказался всего лишь солнцем.
С праздниками вас, друзья! Радио «Спутник Беларусь».
Вы слушаете радио «Спутник Беларусь».